Митрополит Вениамин Фетченков. Беседы отца Германа. Беседа первая. Вопрос. Батюшка, скажите нам что-нибудь на пользу души. Ответ. Что же я сказать могу? Как я в монастырь поступил, все чувствовал свое недостоинство. Жалкий, ничтожный я человек, и ничего я не могу по себе, ничего. И это чувство и нужно хранить и иметь в себе. Это главное в монастыре, да и в миру тоже. Помнить надо завет Спасителя. Научитесь от меня, я как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. А еще терпение надо иметь в послушании. Читали вы житие Павла Препростого? Ученик он был Антония Великого. Непременно себе купите эту книгу. Много там назидательного. Так вот, когда пришел он к преподобному Антонию, стучит к нему в келью, просит принять его в число братьев, а Антоний взглянул на него и говорит: «Нам таких не надо, стар ты слишком, ничего делать не можешь». Ему 62 года было. Долго умолял его Павел Препростый, говоря, что он все будет исполнять. Но святой Антоний прогнал его от себя и затворился в келье. 3 дня и 3 ночи простоял Павел Препростый у келии преподобного. На 4-й день отворил преподобный дверь и видит его, исхудавшего, измученного, и спрашивает: «Ты еще здесь?» А тот ему отвечает: «Здесь и умру, святые отче, если не примешь меня». И принял его старец. Велел одежду ему самому шить. Только тот кончил с трудом, а преподобный Антоний велел ему все распороть и потом опять заново сшить. Ведь иной, не знающий, подумает: вот дурак какой, что же это? Сшить, распороть и опять сшить. А Павел Препростый смиренно все это выполнял на пользу душе своей. Вы непременно его жизнь прочтите. А ведь вот я-то возгордился, ведь воображаю о себе, что могу и наставить, и поучить. Ведь как теперь вам разглагольствую? Вы ведь, пожалуй, подумать можете, что я и делатель какой. А я только все это слыхал, что другие так делают, а сам ничего и не делал, и не начинал делать. А смиренно-мудрее — великая эта вещь, и глубина бесконечная. Святые отцы сравнивают и говорят, что вот как жемчуг драгоценный из глубины моря достают, так и из глубины смиренно-мудрее драгоценнейшие жемчужины духовные достаются. А на вопросы ваши что же я могу вам ответить? Читали вы и жизнь и подвиги старца, затворника Гефсиманского скита Александра? Ведь это мой старец был. Я у него келейником был, да записал о нем. Много там поучительного. Вы вот прочтите. Я это все записывал, когда келейником был у него. Да и не решился бы напечатать, если бы не преосвященный Феофан Вышинский. Когда я был еще в Гефсиманском скиту, о себе возомнил много. И наставлял, и учил кое-кого, и даже старцем прикинулся. Ко мне даже на совет приходили из братьев, да и миряне тоже. Так вот я и написал тогда преосвященному Феофану о своих сомнениях, и он меня наставлял. Послал я ему свои записки о старце моем отце Александре. И он мне на это ответил, что советует напечатать, потому что скрыть это от могущих почерпнуть в них назидание было бы не совсем безгрешно. Вы, может быть, не верите. Отец Герман встал и своей тихой, слабой походкой удалился в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся, неся в руках холщовую обертку от посылки, на которой был написан адрес ему от преосвященного Феофана с наименованием отправителя и приложением печати на сургуче преосвященного Феофана. Показав нам ее, он благоговейно унес ее обратно в свою келью. «Дивный был старец», — продолжал он, вернувшись про отца Александра. «Вот он был делателем молитвы Иисусовой. Бывало, приду к нему, а он сидит в углу на низеньком стуле и весь ушел в молитву, так что не замечает моего прихода. Стану я на коленке у входа в его келью, да так и стою, долго стою. Наконец он меня заметит. Ты что, пришел? Я скажу, да и опять стою, как стоял. Все хочется, хочется услышать от него что-нибудь поучительное. А старец опять весь ушел уже в молитву. Молитва Иисусова. Не всем она дается, не всем. А смиренным она дается, а иным и совсем не дается». 21 августа 1916 года. Беседа отца Германа. Беседа третья. «Я не знал, что вы здесь. Садитесь. Я вам книжечку приготовил. Письма старца отца Леонида. Почитайте. Это очень интересная книжечка. Только я не насовсем вам ее дам. Что теперь кругом делается? Трудно вам жить среди такого развращенного мира. Меня все спрашивают, конец ли это мира? Что можем мы на это ответить? Спаситель сказал, о дне сем и часе никто не знает, ни ангела на небеси, а только Отец ваш Небесный». От Матфея, глава 24, стих 36. «Я думаю, что это еще не конец. Но сердце Божие к нам теперь близко. Не до конца прогневается Господь. Он милостиво хранит нашу обитель под покровом Матери Божией. И опять будет мир и тишина. Господь нас помилует за веру нашу. Все-таки еще многие веруют и многие молятся еще на Руси. А книжечка отца Леонида очень интересная. Великий это был старец, отец Леонид. А его старец был отец Феодор Санаксарский, тоже великий старец. А он был учеником молдавского старца Паисия Величковского. Слыхали про него? Вот у него чудная книжечка есть о молитве Иисусовой. Так отец Леонид ему духовный внучек приходится. Очень хорошая эта книжечка. Молитва — это главное в жизни. Если чувствуете лень, нерадение, как вы говорите, что же делать? Таков уж есть человек. А вы молитесь Богу в полном внимании, просто, как дети. Говорите слова молитвы самому Господу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господь сам знает, что вы грешная. Так и молитесь. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Так легче, короче, и лучше будет внимание удерживать на словах. Вот так и молитесь. Да укрепит вас Господь Бог. И за меня иногда молитесь так. Спаси, Господи, и помилуй Германа. Так и говорите. Не надо ни игумена, ни иеромонаха, а просто спаси, Господи, и помилуй Германа. Молитесь обо мне так. Помоги вам, Господи. Беседа четвертая. Любить надо Господа, ведь Господь добрый. Господь кровь свою за нас пролил. За это надо Господа благодарить. И как дети Отца молить простить нам наши грехи. Молитесь стоя или даже сидя, ведь Господь видит, что вы дети маленькие, сил у вас мало. Он не взыщет. Просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Святитель Тихон Задонский так молился. Кормилец мой, батюшка. Вот как он Господа призывал. Вникайте в каждое слово молитвы умом. Если ум отбежит, опять его возвращайте, принуждайте его тут быть, а сами языком слова молитвы повторяйте. Так будет хорошо. А сердце пока оставьте и не думайте о нем. Довольно вам такой молитвы. Главное, чтобы чувство самоукорения неотступно было бы. Чувство своей греховности и безответности перед Богом. Разве это трудно? Говорите: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». И чувствуете, что говорите. Вы говорите «страшно». Но разве сладчайшее имя Господа может быть страшно? Оно благодатно, но надо произносить его с благоговением. Епископ Феофан говорит, надо стоять перед Богом, как солдат на смотру. А укорять себя надо не только в делах плохих. Дел-то греховных у вас, может быть, и немного, а за мысли греховные тоже отвечать будем. Люди мирские и не знают, что такое помыслы, они каются только в делах, а монахи все свои мысли перед глазами имеют, в греховных помыслах каются и себя за них укоряют. Один мирянин даже соблазнился этим. Книгу какую-то издали. В ней про помыслы, какие являются, написано было. А мирянин-то и говорит: «Вот чем монахи занимаются, вот какова святость их жизни». Монахи за это по смирению себя укоряли, Делами-то они не грешили. А мирянин не понял того и соблазнился. Так что миряне и не знают про это делание монашеское. В книгах обыкновенно об этом не пишут. А за помыслами надо следить. А главное, на них не останавливаться. Скорее укорить себя, да помолиться Богу. Если себя не укорять и своей греховности не чувствовать, можно в прелесть попасть. Вот один монах, я его сам знал, он до сих пор в одном монастыре просфоры продает. Если пойдете туда, можно его увидать. Нарочно-то не ходите, это может быть и не полезно. Так без дела в мужские монастыри не ездите. А разве если что нужно будет? И вы там будете вспоминать мои слова. Вот этот монах, кажется, послушником еще тогда был, захотел молитву Иисусовую заниматься, не узнав, как следует о ней, и начал заниматься. Появились у него чувства отрадные. И он думает, что это уже плод молитвы. И все больше и больше надмевается. Видения у него начались, а он все утешается. И казалось ему, что будто он порой уходит в чудном саду. И так всякий раз ему отрадно было молитву начинать. Только один раз поговорил он с кем-то из знающих, и его спросили, вникает ли он в слова молитвы. А он даже и не знал, что это нужно. А как начал он вникать в слова, да укорять себя, так и пропали чувства утешительные, да видения всякие. Потому что все это неправильно. Смирение, самоукорение до простоты держитесь. Беседа пятая. Что же могу я вам сказать? Ничего не могу я сказать. Сам ничего не знаю, ничему не научился. А что же еще могу сказать другим? Ведь я не ученый, вы понимаете? Мало ученый. Ведь как меня учили-то? Читать научили по псалтире, «Отче наш», «Богородицу». Это когда мне 8 лет исполнилось, и больше ничему не учили. Хотелось бы дальше поучиться. Спросили, что книжки стоят? Говорят, 5 рублей. Откуда же нам было такие деньги взять? Так я 8 лет свое образование и кончил. Совсем необразованным остался. Ничего не знаю. А хотелось бы тогда еще поучиться. Беседа 6. Все жду смерти, а смерть ко мне не приходит. Вот думал, не доживу до 77 лет. А 20 марта исполнился мне 77 год. И вот уже 13 дней я прожил 78 года. А все смерть не идет за мною. На что я живу? Кому я нужен? Всем я в тягость. Братья терпят меня, спасибо им не выгоняют. А я лентяй живу, ничего не делаю, на соблазн другим. Братья кругом работают, трудятся, а я, лентяй, ничего не делаю. Недостойный монах, недостойный игумен. В монастыре живу уже 55 лет и ничего не сделал. О монашеской жизни и понятия не имею. Вот мой старец, отец Александр, жил 70 лет. Преподобный Серафим — 70 лет. Отец Амвросий Оптинский — 73 года. А какие светильники были! Истинные старцы, подвижники. А я 77 лет прожил и не сумел угодить Богу. И с чем предстану я окаянный на страшный суд Божий? Всем меня наделил Господь, привел 22 лет в святую обитель в 1866 году. Через 8 лет меня посвятили в иеродиаконы, а в 1885 году в иеромонахи. И в схиму Господь меня облег. Все мне даровал Господь, а я ничего не сделал. Ничем не угодил Богу, и страшусь праведного суда Божия на страшном суде Его. Обитель вся устроена трудами братьев. Все они у меня хорошие, труженики, послушные такие. Один я им показываю пример лени и нерадения. 26-го был день моего ангела, ведь меня Гавриилом звали. Родился я 20 марта 1844 года. Беседа 7. Слово отца игумена Германа о схиме. Многие монашествующие боятся схимы, боятся накладывать на себя обеты, которые сдержать не смогут. Была у отца Александра, моего старца, духовная дочь, монахиня Ефросиния. Она потом у меня исповедовалась и умерла года два тому назад. Я ей всегда говорил: «Принимай схиму». А она мне отвечала: «Батюшка, да разве я могу? Разве я достойна?» А я ей отвечал: «Кто же из нас-то достоин? Кто может считать себя достойным? Мы только смиряться можем и смирением дополнять дела, которых у нас нет. Какой я схимник! Господи, Ты видишь немощь мою, никуда я не гожусь. Без Тебя, Господи, я ничто». Кончина отца схиигумена Германа. Светильник догорает, свеча угасает. Отходит от нас батюшка. Он какой-то совсем неземной стал, весь в небе, в молитве. Душа его уже давно переселилась туда, где он собрал себе трудами всей жизни своей сокровища неоскудеваемое. А с нами только дух его в слабом теле. И как умилительно смотреть на святого старца теперь особенно, в последние дни его жизни. Каким он был всегда, истинным, строгим монахом, таким он остается и до конца. Постоянное во всем себе понуждение, самоукорение, слезы о грехах своих. Когда заболел батюшка, ослабел, он очень волновался, все торопился, хотел куда-то уходить, собирался, все звал меня с собою: «Пойдем скорее, пойдем». «Да куда же мы, батюшка, пойдем?» «В Кремль пойдем, или поедем в Крым, ведь у нас обителей много». И все торопил батюшка, все понуждал себя. Третьего дня его соборовали в келии. Соборовали отец Дионисий, отец Митрофан и мы с отцом Мельхиседеком. Отец Алексий молился с ним. Батюшка лежал на постели. После соборования батюшка поуспокоился, но очень был слаб. Последние дни батюшка совсем ничего не ел, только принимал святые тайны. И когда говоришь ему: «Батюшка, вы бы покушали немного», он отвечает: «Только бы Господь не лишил нас небесной пищи». И плачет. Батюшка так слаб, что встать уже не может, и все лежит и смотрит на небо, туда, куда стремится, чего жаждет его душа. Смотрит на небо, а лицо у него чисто ангельское, тихое, кроткое. Сегодня утром как будто подобрее был батюшка. Приобщился и сам прочел громко всю молитву. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. Яко видисто очи мои спасение твое, еже иси уготовил пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей твоих Израиля». Потом выпил только полчашечки чаю и съел кусочек просфорки. И в обращении батюшка все тот же, каким был всю жизнь. Никаких послаблений. Принес я ему днем кашку рисовую, молочную. Батюшка покушал немного, а я спрашиваю: «Батюшка, кажется, хороша кашка?» А батюшка говорит: «Нет, не хороша». Отец Мельхиседек подошел к нему и тронул его, а батюшка ложкой ударил его по руке. А отец Пантелей мне говорит: «Знает батюшка, что делает. Это он тебя учит». Он считал всякое самоволие недуховным. После обедни 27 июня отец Иннокентий послал всех монахов проститься с батюшкой. Батюшка сидел на постели в своей келии, в сером подряснике. Лицо у него было светлое, ясное, кроткое, как у ребенка. Отец Мельхиседек стоял у аналоя в противоположном углу. Отец Иннокентий подошел к батюшке и сказал, что мы пришли проститься. После нас подошли Ольга и Анна Патрикеевы. Их уже батюшка не узнал. Когда мы поклонились батюшке в землю, отец Иннокентий сказал: «Батюшка, это прощаются с вами, просят у вас прощения, скажите им что-нибудь». Батюшка поднял глаза к небу и тихо сказал: «Нам нужно теперь всем готовиться в небесные обители». Отец Иннокентий сделал знак, что пора. И мы ушли. Старец скончался. Об обители он предсказал, что пока он жив, она будет цела, а как скончается, ее закроют. Так и было. После его смерти и погребения ее закрыли. Это было в 1923 году.